Глава 7. Столько приключений, сколько пережил Эварха за последние пару седмиц, он никогда еще не переживал. Что там охота на тварей? Легкая прогулка, приятные забавы по сравнению с бытием его в благословенной долине магов. Что ж, пустошник и впрямь не врал, когда говорил, что в этом-то месте маги умеют едва ли не все. И впрямь, таких могучих чародеев Эварха сроду не видал. Даже самые сильные волшебники вольного города — дети по сравнению с мастерами долины. И ловца они вытащили с того света, он умирал, исходя кровью и слизью на тропе в межреальности. Сам Эварха этого не помнил, вся его память кончалась уходом от благословенного Игниса, раздери его все демоны. Вот же святые отцы, подлюки, отпустили, не моргнув глазом, зная, что он в Междумирье и дня не протянет. Небось, потом бы еще сходили, забрали обратно сумму с золотишком. Далеко-то он бы не ушел. Ну да благодаря госпоже Кларе, господину Динтри и, мессиру Архимагу, ловец себе жив, почти здоров, а золотишко бодро побрякивает в заплечном мешке. Даже перстень ему оставили, хоть артефакт, прямо скажем, ценный. Череп в долине как-то притих, делал вид, что он мертвая костяшка. Но Эварха-то чувствовал, что черепушка в порядке, просто есть у него причины примолкнуть. А сам ловец, конечно, угодил в переплет. Причем с самых первых минут в долине. Потому что добраться-то он туда добрался, но заветный талисман, пустошником врученный, так и сгинул, не показав Эвархе того мага, с кем можно было иметь дело. Амулет подобрали спасшие его чародеи, и потом ищи свищи. А так началось все даже и неплохо. Очнулся он в чистой, прилично обставленной комнате. Поначалу даже решил, что каким-то образом очутился в одной из дорогих гостиниц города, к примеру, в Розе и Скорпионе, где некогда ждал его возвращения отец Бенедикт. Правда, очень скоро Эварха понял, что это не так. В комнате, кроме него, были еще трое, и все сильные, очень сильные маги. Такие, кто одним движением брови гору свернет, а сам Эварха перед ними, что младенец бессмысленный. Одна чародейка, еще довольно молодая, в практичной, но потрепанной дорожной одежде, со шпагой у бедра, сразу видно, дама решительная, к такой особый подход нужен. На лицо вполне миловидное, красивое даже, вычурных украшений, до каких чародейки обычно охотницы, не носит, коса русая через плечо, а взгляд цепкий, губы поджатые, и ладонь на эфес кладет эдак привычным движением. В общем, Эварха с нею заигрывать поостерегся. Другой маг, толстый бородатый старикан в мантии, круглолицый, на вид, ну, в точности добрый волшебник из детских сказок. Хорошим детям приносит сладости, да показывает далекие миры в магическом кристалле, а плохим достаются в подарок лишь ореховые скорлупки, да метла с совком. Эварха, как видно, был плохим мальчиком, потому как ни разу сладостей и развлечений за просто так не получил, и оттого верить сказкам разучился очень быстро. Этот старикан, хоть и выглядел безобидно и ловцу понравился больше других, тоже был непрост. Ох, как непрост. Сила в нем ощущалась громадная, скрытая, но всегда готовая к удару, как хорошо заточенный клинок в ножнах. Эварха не мог сказать, с чего ради он так подумал, но ему доводилось всяких людей повидать, и чутью своему он вполне доверял. Но третий чародей. Худой и смуглый старик, высокий, статный, с орлиным носом и яростным блеском в темных глазах. То ли величественная осанка тому причиной, то ли ощущение расходящейся от него мощи. Но если бы Эварха стоял, тут же согнулся бы перед ним в поклоне, самым глубоким и самым искренним. За кажущейся простотой пряталось истинное величие и опасность. Если в чародейке ловец почувствовал честную резкость, в грузном старике спокойную силу, с которыми, в общем-то, можно договориться и иметь дело, то этот старый маг был совершенно иного сорта. Не из тех, с кем договариваются, из тех, чьим приказом внимают и немедля исполняют. Из породы повелителей и правящих, кто использует других, а вот его никто и никогда. И можно лишь надеяться, что, используя тебя, он нанесет тебе же не слишком большой урон. Этот-то страшный маг сразу принялся буравить Иварху своими темными глазищами, будто всю его жизнь хотел прочесть. А потом едва толстый старикан зачем-то выскочил из комнаты, подошел и приложил к вискам ловца сухие смуглые пальцы. Иварху будто молнией пронзило, когда он услышал внутри себя уверенный, полный силы голос. «Не подавай вида, будто слышишь меня, приятель. Говори обо всем, что с тобой приключилось, честно. Но вольный город не упоминай ни словом. Ошибешься? Угольков от тебя не оставлю!» Ловец с большим трудом удержался, чтобы не закивать подобострастно. «Такое не то, что угольков. Пепла не оставит. Развеет тебя по ветру одним движением брови и поминай, как звали». Конечно, то, что грозный чародей знал о вольном городе и не желал, чтобы о нем знали другие, подсказывало, что пустошник мог направить ловца именно к нему. Впрочем, на этом месте Иварху начинали точить сомнения. Куда старику-пустошнику знаться с этаким-то мастером, который мигнет, и весь город во главе с лордом-хранителем будет послушно танец живота выплясывать? А может и не живота, и не выплясывать, а просто не останется на месте пустошей, на месте розы и скорпиона, с жутким гномом и прочими милыми сердцу ловца заведениями даже и пыли. Все расточит страшный маг одним заклинанием. Потому Иварха исполнил все в точности, как велено. Рассказал о своих злоключениях подробно, но город не упомянул ни разу. Больше того, заставил себя о нем не думать. Простейшие способы ментальной защиты были ему известны, но для магов такой силы его защита – смех один, лучше даже и не пытаться, а то вдруг еще заподозрит чего. Потом свой рассказ ему пришлось повторять много раз. Для других магов, для собрания их гильдий, так много раз повторял, что самому в конце концов надоело, но про вольный город не проговорился, не обмолвился ни разу. А на общем совете магов, от одного вида которого, честно-то сказать, у ловца душа ухнула в пятки и затрепыхалась там, как рыба на бережку, на общем совете этот старый чародей, владыка, как его называли мессир Архимаг Игнациус, устроил настоящую демонстрацию. Иварху погрузили в транс и вытащили у него из памяти все, что касалось мира Игнис. Сам Архимаг и вытащил, и продемонстрировал замершему в ужасе залу. Иварха, естественно, этого не видел. Он в своем трансе заново переживал многое случившегося с ним. Поимку древней, гигантский монастырь сил святых, неудачный обряд с богиней, его собственное в нем участие, горы, трясущиеся от теха магии, рушащийся зал, воронку силы, копье, свитое из его собственной крови, ранение отца Бенедикта и ужасный конец древней богини, заключенный в плотный кокон неведомых ловцу заклятий. Многое пережил, но не все. Как с пустошником торговался, как древнюю от эльфа Хириона забирал и прочее, имевшее место в вольном городе, ничего этого совету долины явлено не было. В общем, пережив изрядную часть своих приключений, Иварх очнулся уже в самом конце совета, когда сон его разбил суховатый голос мессира Архимага.
«Вы знаете, друзья мои, как я ненавижу войну и как противлюсь применению насилия. Это самый последний аргумент. Умный маг всегда сможет договориться и решить дело, не проливая зряшной крови. Однако из каждого правила есть исключение. Да-да, именно исключение. Потому что не со всеми возможно договориться в принципе. И первые в этом списке – фанатики. Любой веры, любой идеи, чего бы ни было. Переговоры с ними – пустая трата времени. И более того, игра по их правилам, потому что покуда вы рассчитываете договориться, они двигают свое дело туда, куда хотят. И в этот замечательной ретроспекции благодарим сударь Иварха. Мы с вами видим истинных фанатиков. Да, они хотят лучшего, да, они искренне верят, но также искренне они станут убивать ради своей веры и не остановятся, пока их не остановит кто-нибудь более сильный.